Мы рады приветствовать вас на корабле «Жеребец самоопределения». Уважаемые граждане Суперземли, у нас для вас есть специальное обращение.
От главнокомандующих космического земного флота.
Вы слушаете выпуск эпизода «Подкаст никнейм уже был занят», посвященный игре Helldivers 2.
За демократию.
Oh, shit. Here we go again.
Здорово, Ванька. Давно мы с тобой вот так вот не собирались.
Давненько.
Да.
А ведь... Мне кажется, первый раз за 24-й, нет?
Да, первый раз для за 24-й. Мы чисто, где мы только тет-а-тет с тобой
ты
вдвоем.
И я.
И наши слушатели, и даже
наша
зрители.
Интимная атмосфера.
Да, начинаем разговаривать, а мы — это он, Ванька, это Иван Морозов.
И, конечно же, Андрей Пушкарев.
На самом деле, начнем мы с того, что мы хотим объявить о том, что мы решили снова попробовать расшириться. Не как мы обычно это делаем каждый день, когда жрем на ночь и не считаем калорий, а расширить нашу дружную... коллективину под названием Noobs. Никнейм уже был занят, поэтому мы ищем бардов, алхимиков, волшебников, воинов, жрецов,
краснокнижников
и даже некромантов иногда бывает. И нам не важно, гном вы или эльф. Главное, чтобы вы были цисгендерны, соблюдали законы Российской Федерации и обязательно, обязательно хотели заниматься творчеством. И многие спросят.
И горели.
Да. А сколько денег? А мы скажем, а нисколько, потому что нас их нет.
Да, а знаете, вот сейчас очень много бизнес-подкастов, бизнес-тренингов. Ну, кому я рассказываю, да, все завалено рекламой. Сейчас с этим немножко борются, и все рассказывают, как быстро и много заработать. Мы люди, которые более чем за 2 года, мы, ну, только в минусе, да?
Да, вы только в минусе.
Поэтому мы можем вам рассказать, как сделать вот так вот, да, потому что у нас есть живой
опыт. Мы можем научить вас жить в минусе, но получать огромное удовольствие. И более того, это не просто какой-то там, да, пописать там постики в Телеграме, а это большое приключение, которое будет приводить нас на разные игровые мероприятия, кино, может быть, даже мероприятия. Мы будем рассказывать вместе с вами про наши любимые интерактивные развлечения и, конечно же, технологии, которые это связывают. А все, что надо для этого сделать, если вы чувствуете в себе силы...
Но мы также будем видеться и в интернет-пространстве.
И
какие-то плюшки,
как
блогерам-журналистам, мы тоже будем передавать этим людям.
Конечно. Мы вот хотим завести один единый редакционный Steam-аккаунт, чтобы туда пулять игры трипл и квадрипл A за 100 баксов. Чтобы мы могли равномерно распределять между собой усилия, делать какие-то, пилить обзоры. В случае, кстати, если у кого-то нет доступа к онлайн-кинотеатрам, и вы очень хотите посмотреть современные отечественные сериалы, да и зарубежные тоже на некоторых платформах выходят, мы готовы подарить вам подписку на онлайн-кинотеатры.
Я хочу, чтобы ваша уверенность в вашей любви к видеоиграм была такой же, как у Андрея, как к нашему офисному креслу, на которое он так уверенно облокотился.
Сейчас люди такие, у них что, есть офис? Нет, на самом деле мы пишем подкаст в офисе компании Техносонус. И в очередной раз, пользуясь таким случаем, нативно интегрировали только что эту компанию. Так что если у вас есть какие-то интересы к звукоизоляции
и акустике,
вам надо там, не знаю, офис свой многомиллиардный, или дом, или квартиру за звукоизолировать и заакустировать.
Или сделать акустически комфортную среду в ней.
Да, вот. Вот он говорит профессиональными терминами, потому что он и работает в этой компании, и благодаря ему мы здесь сегодня и сидим, и пишемся на классное звуковое оборудование.
Австралийское, к сожалению.
Да. Но мы ушли от темы. Короче, ребята, если вы хотите вместе с нами творить и дичь, и всякие крутые штуки, и все это в рамках кино, игр, технологий, а может быть и чего-то еще, то обязательно пишите нам на почту noobspodcastsobaka@gmail.com или подписывайтесь на Telegram, ВК, там даже если вы не хотите к нашей команде присоединиться, а просто нравится то, что мы делаем, то обязательно туда залетайте, а там уже и все подробности про нашу новую редакцию. Залетайте.
Да, там разберемся.
Ну, а мы
начинаем
вот так вот демократично.
Да, да.
по-суперземлянски должны рассказать о той игре, в которой мы залипаем уже ого-го, но примерно 2 недели.
Не, месяц почти.
Ну, почти месяц, да, ну, может быть. В общем, идея в том, что многие уже нахайпили на этой игре. И, конечно же, как вы понимаете, речь об продолжении Helldivers 2, продолжение игры Helldivers 1.
Пам-пам, вот это интрига. Да, неожиданно сейчас.
А я готовился. Я готовился. И почему мы так поздно, да? Во-первых, мы ленивы, мы не успеваем все делать вовремя, а во-вторых, мы ее и не покупали на релизе, мы выждали практически месяц с тех пор, как она вышла. Более того, у нас даже с нашими верными тиммейтами был разговор, что да, ну уже его нафиг, этот Helldivers, он недоступен в России, и вообще, Sony охренели. Уже Но давно. Потом случилось страшное. Лично я увидел гифку меха под названием «Патриот» и понял, что это, наверное, одна из единственных игр на сегодняшний день, где я могу официально себе вызвать меха и мочить на нем жуков. И так я решил потратить деньги, а там уже все остальные... Мы как-то единодушно, да, решили?
Ну да, там еще была ради такая демократии. Проблема, то, что у одного из нашего тиммейта он не мог играть в нее через...
У Блэкстейка, да, у него нет возможности играть через облачный гейминг.
Потому что он играет через NVIDIA GeForce, а Sony не добавляет
GeForce
почему-то...
Now.
Да, GeForce Now, а Sony почему-то не добавляет свои игры.
Ну как,
игры.
Почему? Потому что у Sony есть свой облачный гейминг, недоступный пока
да, боярам. Да, и... А учитывая, что они были издателем, это наложилась такая проблема и здесь. И, в общем, мы сначала ее как-то отложили, но потом, вот я спросил, а может, через VK Play?
Да,
и,
да. Мы залетели, да, посмотрели.
Вова рассказывает, что там не самый отзывчивый интерфейс, и там довольно и самый, кусачий ценник.
Да, приятный ценник. Но я, кстати, залетел, и я нашел еще один облачный гейминг, где игра доступна. Это так, для тех, у кого вдруг... не хватает компа для того, чтобы играть в современные игры, вы уже распробовали облачный гейминг. А, кстати, если у вас нет нормального компа, и вы не распробовали облачный гейминг, то в целом, по опыту нашего товарища, мы вам полностью всецело рекомендуем. Так вот, я нашел в Германии какой-то облачный тоже местный гейминг, типа нашего ВК-плея, и там ценник еще больше, на самом деле. Но главная особенность того, что вам придется все равно приобрести копию Helldivers в Steam, и потом уже подсосаться к VK Play Cloud, или как-то так он называется.
Ну, да. Но так или иначе, мы обошли все эти преграды. И я помню, мы прям ворвались. И я могу... Давай мы мини-спойлернем. Я от себя спойлерну, что на данный момент у Helldivers, конечно, она зашла на вот этот вот пьедестал «Игра года». И пока ее даже на горизонте я лично для себя не особо вижу кандидатов на то, чтобы скинуть. То есть они в течение года, конечно, еще появятся, но меня она прям поразила.
А то есть на сегодняшний день тебя на самом деле она поражает настолько?
Настолько поражает, и я объясню почему. Я, ну давай, я свою тогда часть
оттарабаню. Давай, смотри,
хорошо,
давай мы прежде чем...
поэтапно продолжим.
Прежде чем ты оттарабанишь свою часть, и в общем будем там что-то оттарабанить, давай просто расскажем для тех, кто вообще не в курсе, что за Helldivers. Надо объяснить, что это за игра. Потому что те, кто в информационном пространстве, они уже знают, понимают мемчиков.
Я сделаю это с помощью одного вопроса и 3 строчек. И 2 строчек.
Давай.
Вот представим, что ты не знаешь, да?
Да.
Давай. Ты смотрел «Звездный десант»?
Да.
Вот все то же самое, только от 3-го лица. Все, мне кажется.
Ну, смотри, на самом деле, вот я, ты очень хорошо, кстати, вспомнил про «Звездный десант», потому что я вообще дичайший фанат этого фильма.
А я вот нет, кстати.
А почему?
Потому что мы его смотрели в школе, и я помню вот это начало, когда обрубало голову, и что-то у меня там наложилось, то ли мне не дали его посмотреть. Короче, не особо он мне тогда зашел. Вот. В школе как-то его обсуждали, но, в общем, он прошел мимо меня. Бывает такое. И я его тогда не разделил. Вы постоянно обсуждали «Звездный десант», и нормально его посмотрел. Только, ну как нормально? Как обычно у Андрея на даче все фильмы включаются где-то в 4:30, в 4 утра.
Вот. И никто их не досматривает.
Причем мы тогда сначала посмотрели три части «Полицейской академии», чтобы ты понимал. Да. Вот. И включили «Звездный десант». И я вот тогда в первый раз посмотрел от начала до конца. Причем Андрей меня убеждал аргументом, почему я не должен идти спать, а я должен это посмотреть. Потому что там играет Нил Патрик Харрисон. Но да, Андрей да, да. говорит, там играет типа вот этот Барни, «Как я встретил вашу маму». Ты да, его да. любишь, ты должен посмотреть.
Ну, это правда, кстати. Он там очень... Знаешь, он с тех пор как будто бы не постарел к моменту съемок, «Как я встретил вашу маму».
Скажем так, по определенным причинам очень сильно следит за собой, но он действительно крут.
Он запрещен с января этого года да. в стране, поэтому ну и бог с ним. Я больше тут хочу акцентировать внимание на Поле Верховене, который снял эту картину, потому что она же тоже из ниоткуда взялась. Не он ее придумал. Это вообще есть литературный первоисточник под названием «Звездный солдат» Роберта Хайнлайна. Я даже читал эту книжку, она потом начала называться «Звездный десант». Более того, она очень сильно подвергалась сокращениям, цензуре, переизданиям во многих странах мира, в том числе и у нас во время переводов. И тут непонятно даже почему. Есть и полные издания.
Не, мне кажется, понятно, потому что если там все понимали, что это сатира, то у нас могли это принять за пропаганду.
Нет, дело в том, что оригинальный источник — это не сатира. И в этом весь прикол. И мы сейчас перейдем к «Хеллдайверс 2».
Я хотел спросить об этом.
Да, это очень серьезное произведение. И его, оно написано было в 50-е годы, в самый разгар Холодной войны. Там есть омажи, ну не омажи, такие, знаешь, кивки в сторону коммунизма, естественно, негативные, потому что писал писатель из США. Но, тем не менее, это не умаляет крутости этой книжки, потому что она является таким, знаешь, зеркалом того времени, как раз зеркалом Холодной войны, и то, как на это смотрел бывший военный, то есть автор книги Роберт Хайнлайн, он бывший военный, и он отражал эту, в этой книжке, скажем так, пропаганду милитаризма. Вот такая история. Он прям пропагандировал мощь вот этой военной машины, естественно, с омажами на США, на армию, и эту книжку в некоторых местах я вот поглядел, а я ее не очень помню, я ее читал, прям в 11 классе я ее читал. И сейчас хочу ее просто перечитать, ознакомиться, посмотреть, потому что я и фильм «Звездный десант» пересматривал несколько раз в своей жизни, не знаю, десяток точно, и каждый просмотр я подмечал новую деталь и все больше понял, почему это сатира.
Не знаю, как так вот, можно 10 раз пересмотреть.
Слушай, «Звездный десант», оригинальный, книжка Хайнлайна, это прям, как тебе объяснить-то? Ну, в общем, это очень тяжелое произведение по прочитыванию. Его определяют как боевая фантастика. Ну, то есть такая одна из классических боевых фантастик, которые вообще этот жанр на нашу землю принесли. Он один из пионеров такой вот боевой фантастики. При этом там боевых сцен в книге не очень много. Там больше речь о тренировке, о тактике этих звездных десантников. У них механическая броня, то есть сейчас это уже называют экзоскелетами. Очень интересные концепции. Соответственно, «Звездный десант» фильм Пола Верховена был снят как будто бы наоборот, против этой книжки. То есть это пересмотренная концепция, взята только основная какая-то базовая история про то, что там есть жуки, они и там и в фильме, и в книжке они абсолютно разные, и мысли у них абсолютно разные. В книжке это разумные существа, разумная цивилизация, а в фильме Пола Верховена это не сколько разумная цивилизация, сколько такие зерги. Зерги, и да, и это уже преисполнено сатирой.
Подожди, а в конце там же эта матка выходит, она.
Да,
там,
да. Типа... Ну, это же как бы все-таки насекомые, у них же должно быть какое-то управление. Имеется в виду, что сами жуки, они неразумные. И я, конечно, уже могу путать, потому что подзабыл книжку, прям сильно подзабыл. Но я тебе скажу, я ее и не запомнил, потому что она мне не то чтобы понравилась. А вот фильм я пересматривал несколько раз. И первый раз именно, когда я его смотрел в детстве, для меня это была просто дичь. Пугающее там от отрубания голов. Чуть постарше я стал и понял, что это, блин, офигенная боевая фантастика, просто мясо какое-то, мясо. А потом, уже в более зрелом возрасте и при недавнем просмотре, я начал понимать, какая же это угарная сатира над... Да там много над чем. Над всякой...
Ну, в первую очередь, над американской демократией, что, ходить
ну,
вокруг
тут
дохлого.
Сложно сказать, потому что, да, очень много я смотрел и на Западе, неоднозначно к этому фильму относится, потому что вообще там поднимается тема фашизма так-то. Да, удивительно, но это...
За счет их глобальной экспансии?
Глобальной экспансии вот этой так называемой управляемой демократии, которая очень отражается в Helldivers 2, тоже в этой сатиристичной форме, и она только в ней должна в такой оставаться. Но все равно задумываешься над некоторыми вопросами того, как современная геополитика происходит, и когда... Ты понимаешь, что в Хеллдайвере, а это адский десант, они спускаются на планету каких-то, блин, несчастных жуков. Сейчас, надеюсь, офицер по демократии нас не слушает.
Ой, короче, на планету
несчастных жуков спускаются и несут туда демократию. Ты
товарищ
понимаешь?
Майор, заметьте, кто это говорил.
Да, потому что, ну, блин, нести демократию на планету жуков, неразумных существ, ну, это же, блин, просто гениально.
Ну, там даже для тех, кто, опять же, не играл, там даже заставка такая, она прям
начальная, да.
Явно вот омажи все
пропагандистский
идут.
Ролик из, как словно в фильме «Звездный десант»,
да,
где тебе это... говорят, чтобы стать гражданином и получить право голоса, ты должен заслужить его там военным
что-то
путем.
Завалить жука, условно говоря.
Ну да, и завалить жука. А для этого вступай в адский десант, и чтобы нести настоящую демократию.
Причем там идет реклама на твоем корабле, там дезодоранта пот.
Пот орла.
Пот орла.
Лучше, типа, его не надо нюхать, его надо чувствовать.
И там...
Дезодорант пот орла.
То есть, когда вы кидаете гранату, этот адский десантник ваш кричит, типа, за демократию! То есть, он, ну, и везде это прям, когда вы получаете звезды за выполненные задания, да, там у вас 5 звезд, это великолепный патриотизм.
Да-да.
И все вот прям пропитано, насыщено, настолько они вот выдерживают вот эту вот линию, вот эту вот концепцию, что прям очень круто. То есть, вот им, если разбираете, знаешь, как раньше у игромании было, они графику отдельно оценивали, да, да. Звук, что-то еще. И вот если оценивать именно дизайн, вот нарратива, то это вообще десятка. Я прям, что они еще выдерживают отдельно, да? Давай расскажем про... Я такого не
про
могу
ГМа,
вспомнить.
Да. Да,
нет, не про ГМа, не про ГМа. О том, что, короче, в сети, то есть у игроков начали появляться летающие жуки,
да,
в процессе,
да,
игры.
Да, да.
И они начали выбрасывать видосы в Твиттер, назовем это так, какой-нибудь запрещенный.
Запрещенный,
да. Нет, заблокирован, не запрещен, кстати.
Да, да. И пусть и запрещен.
Да, и как на это бы отреагировали любые другие разрабы? Они такие, да, круто, там в своем бы твиттере написали, что-то из серии, да, мы добавили жуков, типа, даже мы об этом не объявляли. Но что объявляют эти чуваки? У них там отдельный товарищ выступает.
ГМ, я говорю, да. Про ГМ, ты говоришь, нет.
Ну, это раз Джоэл говорил? ГМ,
да, да. Но у них за все...
По-моему, это
даже
типа,
если не Джоэл.
Министр
правды или пропаганды.
Да, он заявил о том, что, значит, летающие жуки...
Их не существует, во-первых.
Это выдумка, которая рождена для того, чтобы смуту, короче...
В их демократии навести.
Да, навести. Никаких летающих жуков нет. Это все провокация.
Аниме-герои — это лучший просто маркетинг, который можно себе представить. Они, сама компания-разработчик, ведет себя так, будто бы они существуют в этом мире. И это только добавляет им плюсы, потому что они всячески угорают, они позволяют себе разные шалости выдавать. И им за это простительны все те баги и вылеты, которые происходят и по сей день. Мы уже подключились на стадии, когда игра была плюс-минус починена, и, в принципе, сильных каких-то вот критических, да, замечаний у нас не было. У нас поначалу почему-то не работало одно из меню. Мы сейчас объясним по, скажем так, игросервисность этой игры. Она устроена банально, с одной стороны,
да,
но
я вот
любопытно.
Это один из моих моментов, почему я считаю, что... Ну, давай мы...
Давай мы про игру.
Да.
Да.
Ну, про ГМ просто мы уже зацепили.
Про ГМ,
давай,
раз уж мы начали, да, значит, ГМ Джоэл. Некий чувак, которого зовут Джоэл. Представьте себе, есть такой вид, как настольная игра, да, и у нее есть ведущий. Ведущий, который управляет вашим настольным миром. Про настольную игру я говорю в первую очередь про ролевки всякие.
Да.
А-ля ДНД.
Небольшой авто. Представляешь, у меня вот ведущий на свадьбе будет мастером ДНД.
В смысле, у тебя на свадьбе он будет, он устроит нам ДНД?
Я его предупредил. Я сказал, что будет там товарищ, который сам мастер по ДНД. И вы, в общем, можете там схлестнуться. И я ему причем задаю вопрос такой на собеседовании. А ты играл в Baldur's Gate 3? Он такой, блин, что-то я не подготовил. готовился. Он такой, да вот, ко мне должен приехать друг, и мы вместе будем проходить. Я такой, ох, ладно, здесь ты еще не сдал. Да. Ну, может, он послушает наш подкаст при подготовке к собеседованию, представляешь?
Ничего себе. Интересно. Ну, надеюсь, что он не подписал на нас.
Ну, надеюсь, да.
Чувак, напиши нам в комментариях. Так вот, да, ГМ, вот
Джоэл.
Так, Джоэл. Это человек, у него специальная должность в компании. Он занимается тем, что он устраивает для всех, для нас, игроков, всякие активности. То есть, если обычно мы можем вспомнить по подобную схему в игре «Герои-генералы». Была такая игра, я не знаю, она сейчас, наверное, тоже еще существует. Это мультиплеерный шутер, да, про Великую, точнее, про Вторую мировую войну. Там в том числе участвует СССР, страны ОСИ, естественно, союзники. Ты занимаешь какую-то сторону, и вы сражаетесь на глобальной карте. Ну, то есть глобальная карта — это точка, куда ты нажимаешь, у тебя подгружается уже какая-то карта другая, и кто побеждает на этой карте, в итоге общий глобальный как бы ход войны, он считается, это все решается абсолютно математически, то есть кто, какая сторона больше побеждает, та и завоевывает какую-то часть карты. То же самое примерно происходило в игре Planet Side 2, где у тебя глобальная карта гигантская, только ты на ней уже сразу на нее высаживаешься и на ней сражаешься с двумя другими сторонами. И самое главное, что там как бы сами игроки, они постепенно захватывают вот эту глобальную карту, потому что на карте, по-моему, там на одной могло играть до 1000 человек, если не больше. И это была прям массовая заруба. Но это тоже, по сути, все решается математически. Так вот, что сделали в Helldivers 2? Так как это, в первую очередь, PvE-игра, а она, кстати, ей только и останется, они не хотят вводить PvP, и это правильно, мне кажется. Ты вообще, принцип игры... Ты на своем корабле, у меня, например, он называется сейчас, назывался он у меня «Жеребец патриотизма», мой корабль, а там можно вызывать, не вызывать, там можно
выбирать
название своих кораблей. Сейчас он у меня называется «Жеребец самоопределения», потому что это вроде как такая повестка определенная в мире на это существует. Я посчитал, что мы, мускулиные мужики, должны называть свои корабли «Жеребцами самоопределения». У Ваньки, например, корабль называется «Адвокат чести».
Ты даже запомнил,
да? Да, конечно. Вот мы друг к другу присоединяемся в лобби, оказываемся на одном из наших кораблей.
Это причем тоже круто проходит. То есть ты это через какую-то криокамеру проносишься и весь замороженный выходишь.
Выходишь, там все. То есть игра очень тактильная, вот что я хочу сказать. То есть там, во-первых, сами модельки персонажей, анимации, оно все какое-то очень приятное и комфортное. Я не знаю, за этим просто приятно смотреть. И вот мы оказываемся на одном корабле. Капитан корабля подходит к карте, выбирает миссию. А вы сражаетесь там не только с жуками, сейчас вы там еще можете сражаться с автоматонами. Там вайбы терминатора просто, потому что эти автоматоны похожи на терминаторов.
Каждый по-своему,
да. Но мы пока больше полюбили жуками, потому что терминаторы что-то для нас сложны.
Ну, мы сейчас к этому еще перейдем.
Выбираете уровень сложности, начинаете, естественно, с нулевого. Все это происходит, кстати, после обучения, которое тоже в стиле фильма «Звездный десант» происходит. Там, где не факт, что ты можешь до конца пройти это обучение, потому что просто во время его погибнешь, потому что это жестоко. Чтобы сражаться с жуками, ты должен пройти огонь, воду и все на свете. Там даже есть симулятор ранения, вот этот боевой. Да, я с этого сидел, угорал, ты подходишь, тебе там какой-то генерал говорит: «Боец, подойди к симулятору боевого ранения». Ты к нему подходишь, такой: «Нажми на кнопку», нажимаешь на кнопку из симулятора. Было ранее про штырь такой тебе в тело ногу, втыкается, в ногу или куда-то там в руку, да. Такой: «А теперь тебе надо научиться лечить себя. Возьми Steam и подлечись». И ты лечишься. Ну, в общем, все вот в таком стиле игра и происходит. Вы высаживаетесь на планету, падаете на капсулах. По дороге вы можете себе, перед тем, как начать, выбрать стратагемы, так называемые. Это вообще одна из главных фишек игры. Да, и она, кстати, длится еще с магики, потому что это же разработчики магики. Когда вы стрелочками выбираете комбуху какую-то, в первом Helldiversе Ванька в него больше наиграл. Я думаю, что он сейчас какие-то аналогии с ним проведет. Я очень слабо помню первый Helldivers. Все, что я помню, что мы друг друга давили капсулами, и вы не могли уходить из одного экрана, скажем так.
Да, она была с видом сверху.
Ну, как у магики такая же, да, беда была. Ну, то есть, в принципе, ты с видом сверху, ты можешь уйти в другую часть карты в некоторых играх. Здесь ты не мог покинуть.
Да, единый экран.
Вы все в едином экране, да, должны находиться.
Это Arrowwood Game Studios. Шведы. Я просто, мы их постоянно называем разработчики.
Да. Хорошо. Ну и здесь вы как раз свободны друг от друга, но падаете в одну точку, набрав с собой какое-то оружие.
Вот этих стратагем.
Стратагем. А да. Стратагемы это может быть что угодно. Вот, например, твоя любимая какая?
Я пошел, я вообще взял специализацию. Я подумал, мы так распределились как-то, не сговариваясь. Я вот пошел путем турели. Мне всегда нравилось кинуть турели, она там всех расстреливает.
Причем, как правило, в том числе и своих.
Ну, в том числе и своих, но они еще в первой части, насколько я помню, очень сильно их поджали со временем, потому что они были прям имбой. И во второй части, по ощущениям, они немножко сразу их поджали, с одной стороны. Но я сейчас про это расскажу. Дело в том, что очень круто в этой игре. Ты поначалу, естественно, у вас маленький уровень, у вас там доступно только... Ты можешь вызвать пулемет, он на тебя упадет, но им тоже классно там этих жуков раздавливать. Ты можешь вызвать легкий авиаудар, точечный. Mm-hmm. Ты можешь вызвать, опять же, какую-то самую базовую турельку. Вот, и со временем вы прокачиваетесь и открываете все новые и новые стратагемы.
Но если категоризировать стратагемы, то есть как раз турельки, это такая наземная штука,
да,
в том числе...
Но плюс это может быть миномет.
Это
да,
может быть миномет.
Или турель, в которую ты сядешь сам.
Есть вызов некого истребителя, который несет разные заряды.
Орел он называется. Орел, его можешь там перезаряжать по-хитрому. И круто, когда именно у одного человека несколько зарядов этого орла. Тоже часть стратегии. Есть орбитальный удар.
Есть орбитальный удар. Это а-ля гигантский лазер вызвать или 5-килограммовую какую-то 500 бомбу.
500-килограммовую.
500-тонную даже бомбу. И самое главное, что все эти эффекты, они очень сочно... Во-первых, они, конечно, в большинстве своем очень эффективны против орд противников или каких-нибудь гигантских противников. А во-вторых, они очень сочно смотрятся, очень красиво, и ты прям чувствуешь себя реально героем какого-то вот такого ультра-тестостеронового фильма на грани с трэшем, но, блин,
вот
вроде бы игра несерьезная, да? Вот я что хочу сказать, у нее вайб такой вот этот, сатиры, несерьезности, но когда ты погружаешься в бой, а вот, собственно, мы к этому и перешли, мы из нашего корабля-носителя на капсулах спускаемся, причем мы этими капсулами в определенный момент можем управлять, чтобы выбрать точку приземления. Мы спускаемся, вызываем себе через стратагемы какие-то дополнительные плюшки. Например, ранцы есть еще такая штука. Ранцы, бывает там джетпак, ранец с патронами, ранец...
Бывает
с чем еще?
Реле защитное, которое тебя защищает вокруг.
С энергетическим щитом.
Ну вот то, про что ты говоришь.
Дополнительное оружие. Вот мы просто, я хочу, чтобы мы не потерялись в рассказе. Вот мы приземляемся на эту местность, и у нас есть ряд задач. Например, мы должны запустить какую-нибудь баллистическую ракету.
Или разрушить все яйца этих жуков, чтобы принести демократию, естественно.
Или завод автоматонов.
Или найти нефть.
Найти нефть,
так. Чтобы принести демократию на эту планету.
Да.
Причем там приезжает вертолет, вы его втыкаете, откачиваете эту нефть.
И задачи, они, кстати, как правило, не просто ты пришел и запустил баллистическую ракету. Чтобы запустить ракету, тебе нужно выполнить какие-то дополнительные условия.
Да, там, грубо говоря, спутник.
Найти коды запуска,
или еще
что-то. Ну, в общем, по сути, это просто такой экстракшн-шутер, как сейчас, да, модно говорить. То есть ты высаживаешься на карту, набираешь...
40 минут в среднем
ресурсы.
Идет миссия, да.
Да, есть крупные миссии, есть маленькие миссии. Крупные миссии, как Ванька сказал, длят 40 минут, а маленькие миссии могут длиться 12 или 15 минут. Это, как правило, отбиться от волн противников
или
зачистить.
Много нор, да.
Да, ну что-нибудь такое. И самое главное, просто, что я хочу сказать, что у этого всего есть уровни сложности. Вы начинаете с нулевого. Я тогда на обучение перекинулся. Как только вы зачистите одну миссию на первых уровнях, это всего вот как раз одна миссия, например, 40-минутная, вы можете перейти на следующий уровень сложности, а всего их 9.
9.
Не нулевой, извините.
Ну, первый.
Первый он, да, первый. Там все 9 уровней сложности. И, соответственно, чем выше уровень сложности, тем в одной вот этой глобальной миссии больше подмиссий. Максимум их может быть 3. И самое-самое-самое финальное — это то, что каждый уровень добавляет вам новых противников, а потом еще и меняет немножечко логику игры
и
их агрессивность.
Добавляет ресурсов. То есть тебе имеет смысл переключаться на более сложный уровень. Но, кстати, я по уровню бы немножко поспорил, потому что я хорошо помню, как мы играли, по-моему, во второй вечер. И мы играли там на 6-м или на 5-м уровне, и там такой ад начался. Вот эти вот жуки-минометчики, которые свои попки... Я просто, по-моему, высаживаемся. Мы ничего не успеваем вызвать. Там просто... У нас тогда, причем, были доступны эти как раз мехи, потому что их только ввели, и можно было им всем вызывать. Это был такой одец. И я тогда лишний раз понял, что все-таки это Джоэл больше влияет на игру. И он там, когда тебе даже на нормальном уровне сложности накидывает этих огромные толпы врагов, ну, тогда у тебя начинается все. Потому что нам на восьмом предпоследнем уровне сложности было проще, чем тогда, когда вот они как-то все озверели.
Вот как раз Джоэл, да, мне кажется, до конца мы не знаем, как работает эта структура, они особо ею не делятся. Мы знаем, что он накидывает глобальную задачу для всего сообщества, а это тоже очень важная часть игры, то, что это очень редкий случай, когда ты в такой игре чувствуешь себя не просто игроком с друзьями на какой-то карте против противников, а ты чувствуешь себя частью большого какого-то общества, вот этих вот хеллдайверов, которые должны выполнять какую-то миссию. И, соответственно, эта миссия раз в неделю ставится глобальная. Например, автоматоны решают там устроить какую-нибудь... начинают захватывать планеты. Или было у нас, например, когда нужно... распыляли жуки, помнишь?
Да, у жуков какую-то... нужно было активировать специальные вышки, которые типа...
А, да, снижают
яд распыляли,
популяцию, да, чтобы и типа стало легче.
Была отдельная внутренняя активность, да, то есть такой миссии нету. Ты, если ты пропустил этот момент, то сейчас ты, например,
ты уже его,
не
да,
можешь такую
всего,
миссию пройти.
Ну вот, я думаю, кстати, что это только начало по поводу, как это, СПГС. Маленький СПГС. Мне кажется, что это только первая стадия того, что они умудряются делать, потому что мне кажется, что дальше задачи будут становиться более изворотливыми и более интересными. Но... более того, ну, они не будут, долго не проживут на том, что они просто будут накидывать там, убейте больше автоматонов или распылите какую-то штуку. Я думаю, что они будут придумывать более связанные вещи. Более того, насколько я выяснил, оказывается, наше сообщество хеллдайверов, ну, все те, кто играет сейчас в эту игру, оно с одной из миссий глобальных не справилось. И из этого вытекла другая миссия глобальная. И появились модификаторы сложности на вот обычных более маленьких миссиях. А выглядит это как? Все, у тебя большая звездная система. В центре, естественно, суперземля. Super Earth. Вот это вот. Суперземля. И по краям карты, расположенные с правой стороны, у тебя терминиды, с левой автоматоны. Видимо, кто-то появится снизу. Уже они анонсированы, эти чуваки из первой части. Иллюминаты. И, наверное, еще появится какая-то четвертая раз со временем. А может, их вообще будет становиться с каждым разом все больше и больше.
Не, ну вряд ли. Я не думаю, что у них такие прям объемы.
Да хрен
я даже сейчас не представляю, если честно, как они это тащат.
Иллюминатов? Да, или вообще все тащат.
По состоянию на 23-й год в студии работало около 100 человек. Ну, предположим, сейчас у них там...
У них есть Джоэл.
После дикого успеха работает в два раза больше, 200 человек.
Ну, на сегодняшний день, я так понимаю, что они уже начали работать над всеми дополнениями, над новыми фишечками. Но в первое время они тоже, очевидно, как и Larian Studios, да, не рассчитывали на такой глобальный успех. Да. И серваки начали падать, они просто не ожидали такого наплыва людей. Причем это тоже не мгновенно произошло. Ну, в смысле, не сразу на старте игры, а люди первые попробовали, все это увидели и полетели просто в игру, и вот мы к ним тоже присоединились.
Ну, я бы сказал, что для меня, наверное, два таких основных тега. Ну, давай я начну сначала. Я был против, когда я увидел первые трейлеры и увидел, что они перенесли на вид от третьего лица, я расстроился.
Ты подумал, что это не то?
Я подумал, что это не то. Первый Helldivers был очень самобытной игрой. Мне было его тяжело сравнивать с той же магикой. Вот, он игрался, ощущался по-своему. Я помню прям... Ну, он классно ощущался. На плойке четвертой я в него играл. Немножко с друзьями. И каждая вылазка прям чувствовалась, я думал, ну они потеряют это, ну нельзя перенести вот это все, что она была очень самобытной, и все это перенести в вид от третьего лица нельзя.
Потому что она очень комплексная,
да,
по крайней мере, первая часть точно была такой. Вот эти вот все стратагемы и фишка того, что есть Friendly Fire, разработчики тут недавно заявили, что они ни в коем случае не будут отключать Friendly Fire, потому что это часть игровой механики. И это на самом деле очень весело.
Они даже... И потом, когда я увидел, как все это работает в 3D, я понял, насколько ошибался. И они даже починили. То есть вот, я не знаю, докуда ты доходил в первом Helldivers.
В первом,
с одной из наций, по-моему, как раз Иллюминаты, или как они там называются, была проблема того, что периодически на экране была полная какофония. Потому что высоко экран находился, но
много
куча врагов, у которых был луч, ты ложился, ты там практически встать уже не мог. Ты кидал стратагему и практически сразу падал. А здесь, за счет того, что они перешли в 3D, гораздо сильнее выросли высоты. Появилась высота, по сути. Там она тоже была, но ее было гораздо меньше. И теперь, за счет того, что ты можешь подняться повыше, или наоборот спуститься куда-то, это раскрылось еще лучше. Я вообще считаю, почему вот, например, Helldivers сейчас можно назвать игрой года, это первая игра за очень долгое время, в которой реально для меня работает все. То есть вот каждую вещь, за которую ты можешь зацепиться, она с чем-то другим взаимосвязана. Например, вот это оружие, которое мы открываем. Я ходил с лазерной пушкой, то есть каждый из нас там выбрал что-то свое.
Дополнительный слот.
Да, и вот она мне была, ну, я с ней ходил, мне нравилось, что она далеко лупит, не надо перезаряжаться, но я смотрел, как тот же Вова раскладывает из рельсотрона или там с автопушки все, и я смотрел, сколько я колупаю там вот этого одного несчастного жука, я думаю, да все, выкинуть эту лазерную пушку и не париться, да? И огнемет я взял, ну, тоже, ну, такое себе, я думаю, что мне так не везет. А потом я взял огнемет на миссию, где небольшая трава есть с жуками. И вот когда я понял, что я и напалм я еще взял, почему-то меня прям потянуло на огонь.
На лед.
И вот я на той миссии поставил вообще адский рекорд по количеству этих убитых жуков, потому что я закидывал эти вот эти джунгли напалмом, оно все поджигалось, я вокруг себя все поджигал, вас поджигал. Вот. И у меня там просто вот эти тики этих жуков, они прям тикали тикали-тикали прям вообще. Мое демократическое сердце наполнялось патриотизмом прям с каждым тиком. И я понял, блин, какой крутой огнемет. А потом вот...
Знаешь, добавлю, когда Ванька вот с этим огнеметом, это вообще, в принципе, совсем оружием, из которого можно долго стрелять и наносить какой-то масштабный урон, твой персонаж начинает либо адски хохотать, либо вот как раз опять же кричать там за демократию там.
To the microscope.
Прям такой враж, когда входит. Вот ты смотришь в боевики, особенно старые, ВХСные, когда чувак с пулеметом на грудь поднимается, начинает...
Джон МакЛейн, который стреляет. Джон МакЛейн. Автомат, такой классический образ. И вот взяли как раз... Ну, и мы уже так прилично наиграли, там, мне, по-моему, 36 часов, у вас еще больше,
ну,
скорее всего.
Уже по 50,
вот,
да.
И вы с Вовой взяли лазерные пушки, думаю, зачем они вообще взяли?
Да, это было буквально.
И тут они... А там вдалеке гнездо, и я, например, из своего такого, ну, назовем его так, гранатомет очень быстрый, да, а вы можете за счет того, что вам не надо, ну, мне для него нужен спецрюкзак, и слот рюкзака у меня на спине, например, я не могу взять джетпак или взять генератор щита на спину, а у вас эта лазерная пушка, она не занимает спину, при этом они так же, как и я, могут издалека гнездо разбить, и вообще они могут очень много целей издалека раскладывать, а если, например, это зимняя карта, то эта лазерная пушка, она еще и дольше будет перегреваться, и то есть вот уже, казалось бы, слабое оружие, но вот в определенных условиях оно начинает играть. Я вроде бы, я пооткрывал все турели, самые крутые, но при этом я когда начал играть, я понял, что на жуков нужно носить эту первую турель и вторую турель пулемета Гатлинга, потому что они очень быстро стреляют, и как раз у тебя больше проблем не с большими жуками, на которые вы там носите вот эти 500-килограммовые бомбы, а вот эта мелочь, которая тебе даже прицелиться не дает. Я раскидываю турели, которые, казалось бы, ты в самом начале открыл, и они раскладывают тоже кучу этих жуков, они еще издалека стреляют, и так из пушки, из дробовиков, в котором мы ходим, их уже не разложишь. И то, насколько раскрывается начальное оружие на поздних этапах, да я вообще не помню, когда я испытывал такое ощущение в видеоиграх.
Да, это вот я хотел сказать, что это относится, знаешь, к неинтуитивным механикам, потому что, когда ты заходишь на страничку с оружием, тебе пишут, пробивает среднюю броню. А что в этой игре средняя броня, ты не знаешь. Некоторые пушки вообще не пробивают никакую броню, но тем не менее тоже могут оказаться эффективными. И ты понимаешь, что в игре есть куча-куча мелких скрытых механик, завязанных на вот этом ганплее. То есть то, какое оружие ты выбрал, не факт, что оно... Ты можешь взять мега-мощную пушку, там, например, есть рельсотрон, но на конкретной карте, на которой случаются конкретные модификаторы...
Где много мелочи, опять
и какой-то мелочи, да, например, мелочи, в смысле, совсем там микро эти паучки какие-то. Ну, микро, они размерами с твоего персонажа, потому что там есть гиганты, которые размером с,
пятиэтажку.
Знаю, с пятиэтажку. Там, блин, небоскреб ходит над тобой. Гигантский, медлительный, но сволочь, пипец вообще бесячий. Живучий. Естественно, да. Есть другие типы противников, там поменьше, но очень сильно бронированные, которых сложно разобрать.
И вот, кстати, заметь, вот, например, был Плевун, да, вот мы страдали от него тоже, Блевун он называется, да, и вот у него справа прям явно видно, что такое брюшко, слабое в место, которое надо стрелять. Да. И мы раньше стреляли всегда в него, тратили, ну, все равно много. А потом мы выяснили, что можно в голову ему стрелять.
Да, в голову, но в нее не так легко попасть.
Да, было. И это два раза быстрее получается, но не так легко попасть. И вот таких и вроде,
мелочей
да,
очень
и мы
много.
Ходим на предпоследнем уровне, и я бы не сказал, что мы обвешаны в последний шмот, который мы только открыли. Нет, мы, у нас у всех есть вещи, которые там открываются довольно рано, но мы уже просто знаем, как их применять. Мы знаем, как воевать против этих людей. У нас уже Дима не ставит миномет, который нас убивает стабильно. И это вот ты чувствуешь свою прогрессию персонажа. Причем они настолько классно сделали магазин, что вот у тебя есть эти, значит, вещи, которые ты открываешь за деньги. Угу. Мы все дошли до 25 уровня. Кстати, открыли все вот, в общем-то, эти устройства, потому что когда ты на... вот как мы играем на тяжелом уровне сложности, уже довольно быстро все открывается.
Но, накапливается.
Да, но там есть уже другой ресурс, благодаря которому ты прокачиваешь модули корабля.
Да.
Тоже интересна комплексная механика. Почему? Потому что эти ресурсы ты должен найти на карте. И ты
то есть
должен...
ты должен отойти от выполнения, например, основной миссии, а у тебя же время-то ограничено, 40 минут. Ты вначале думаешь, 40 минут, у меня куча времени, потом, а в конце это все заканчивается.
Потом почему-то обязательно ты смотришь уже 24, вот я замечал. Почему-то как будто в какой-то момент, мне кажется, съедается. Ну, это какая-то получается заварушка, ты в ней теряешь время, смотришь, вот у меня почему 24 минуты всегда остается. И ты должен найти эти уникальные ресурсы. Если ты умираешь, они выпадают, большинство.
Да.
Их может поднять
со
другой
штрафом.
Человек. А может другой человек, например, вы, возможно, ушли в другую точку, вас возродили. То есть это надо возвращаться туда. Это решение, которое ты должен принимать на поле битвы постоянно.
Да, игра постоянно меняется, и у меня была боязнь, что она мне очень быстро наскучит, потому что высаживание... Ну вот есть игры подобного, да, плана ПВЕ, сессионки, скажем так. Например, недавний Dark Tide, Warhammer 40 тысяч, Dark Tide. Ну, это продолжение такое идейное Верментайда, и в целом игрушка, ну, прикольная, то есть ты в нее заходишь, ловишь поток, но где-то меня лично через час-полтора начинают угнетать одни и те же карты, одно и то же оружие, и как-то оно все... Короче, вызов есть, но он мне надоедает однообразностью некоторой. Там, если углубиться в прокачку персонажа, там сумасшедшее билдостроение. И, наверное, в этом можно тоже очень надолго залипнуть, но мне лично...
Но у тебя нету мотивации.
Да, мотивации нет какой-то. А тут тоже, казалось бы, вроде мотивации нет, но каждый раз ты высаживаешься на планету, которая, на карту, которая генерируется, а эти карты, они в нескольких биомах существуют в разное время суток с разными погодными условиями. И еще вот то, о чем ты говорил, ты вот бывает заходишь на очень тяжелом уровне сложности, и как ты быстро пролетаешь карту, и вроде тебе повезло, все нормально. Потом ты заходишь на этом же уровне сложности, а там начинается какой-то ад, и вы эту карту просто не проходите. И ты такой думаешь, ладно, наверное, надо снизить сложность. Ну, просто, может, подустали. Ты заходишь на сложность ниже, а там тоже ад какой-то.
Ну, мы уже давно, мне кажется, не понижали сложность, но мне нравится в этой игре, вот в Dark Tide особо, ну, ты повышаешь сложность, потому что тебе, ну, интереснее так будет играть. Возможно, мы не так разобрались в Dark Tide, конечно, я в него вообще мало играл. Но здесь ты повышаешь, ты когда там на седьмую сложность заходишь, ты уже можешь получить уникальный ресурс, 3 штучки достать.
Да.
А тебе, чтобы модуль корабля, 5 нужно их прокачать. А вот на 8 уровне сложности ты уже можешь 5 за миссию вытащить, да? И мне уже просто, вот я считаю, мы отчасти пройдем эту игру, когда на 9 уровне сложности, вот закроем, да, уже вот пройдем на самом хардкоре. И ты вдумайся, мне кажется, ни один кооператив мы не проходили на максимальной сложности, не хотели к этому приблизиться,
ну,
пойти,
да,
и затащить.
Но тут еще есть нюанс в том, что, опять же, возвращаясь к Джоэлу, что, возможно, он подкручивает или как-то система генерации устроена так, что ты, находясь на одном уровне сложности, я к чему, мой прошлый спич был. Ты не всегда поймешь и не узнаешь, и в этом есть тоже определенный кайф. Тебе сейчас будет на самом деле так же там тяжело, как в прошлый раз, или будет полегче. Вот эта вот кривая сложности та самая, которая заставляет вообще, это одна из основ геймдизайна.
Напряжение.
Да, у тебя всегда должны быть качели. То есть в любой одиночной игре после тяжелого боя должна быть передышка, а тут у тебя передышки-то особо быть не может. Тут вообще
абсолютно может... Это такой, может быть, негативный момент. Мне кажется, мы словили где-то на вторую или третью игру то, что иногда ты втыкаешься в такое, что вы вроде отбились от толпы жуков, у вас там еще в два раза больше толпа жуков, у вас там пять этих таранов и еще чего-то.
И это тоже часть механики.
Да, это часть механики.
Как выяснилось.
Потом этого уже избежать становится...
Мы же всегда хотели, думали, что надо зачистить карту, грубо говоря, а оказывается, что карту-то ты никогда не зачистишь, да, пока, кажется, не соберешь ресурсы и не выполнишь миссию. У тебя всегда будут появляться где-то жуки. Потом я так заметил, что они начинают, если жуки, идти на шум, например. То есть ты спустил капсулу в тихое место, тут хоп, неожиданно прибегает какой-то отряд.
Ну да, там же типа есть опять же жуки-разведчики, если ты их заметил, не заметил.
Да.
Вообще, еще что прикольно, например, опять же про баланс оружия. Вот как мы всех раскладывали на этих патриотах, да, мехах. Тут мы дошли до 25 уровня, все тоже накупили опять по меху. Снова мы их смогли вызывать, потому что тогда был ивент, что мы могли вызывать.
Да, только да. Тогда мы могли его вызывать, и он не занимал слот стратагема. Их всего 4, а теперь он занимает один слот.
И тут мы тоже, и мы идем на автоматонов как раз и думаем, ну, сейчас мы там дадим бой. А там этих просто тебя в этом патриоте выносят на раз. Потому что там, когда ты маленький, видимо, в тебя еще много снарядов не попадает. А когда ты мех, может, они еще как-то донаводятся. Просто мы все, кто вызвали этих мех, все отлетали через 2 секунды. Хотя, казалось бы.
Да.
А это, опять же, самая крутая стратагема. Так-то вдуматься, 25-й левел.
Ну, тут сложно назвать ее самой...
Да, ее здесь в целом такие
стратагемы. Желанная, я
так
скажу. Она желанная.
Реально нет имбовых.
Ну...
И я еще что интересно, но я знаю, там Вовка, например, смотрел, Дима тоже, но я в итоге не посмотрел ни одного гайда.
И, я тоже.
И при этом получаю большое удовольствие в игре, но я понимаю, что там Вова нам много инфы дал важные. Например, суперкредиты, мы думали, там можно только в одном месте найти, это местная донатная валюта.
Да.
А вот Андрюха набил себе уже 1000,
да.
У меня 990.
И купил себе премиумный Battle Pass,
да.
Не донать в игру, потому
да.
Что донатная валюта валяется на карте. Ее, конечно, довольно долго надо гриндить, но твой Battle Pass, который есть в игре, он, кстати, довольно нестандартно выглядит, потому что у тебя есть несколько блоков, самый крупный блок, скажем так, с теми вещами, которые тебе нужно обязательно получить для прокачки твоего персонажа вне стратагем. Это разное обмундирование, там есть 3 типа брони, легкая, тяжелая, средняя, у нее есть какие-то свои перки. Потом разные пушки, типа а-ля дробовики, в первый и второй слот.
Капсулу, да.
Усилители в капсулу, это то, что еще дополнительно тебе какой-то постоянный пассивный бонус будет давать на карте. Ну, например, это ты из капсулы высаживаешься сразу с полностью заряженными патронами на все свои пушки.
Да.
Есть там увеличение выносливости, ну, такие штуки. И ты качаешь это вот в первом блоке Battle Pass, который тебе открыт сразу с покупки игры, и он качается за вот те самые медальки, которые ты получаешь помимо основной валюты. Но в этом Battle Pass есть еще и донатная валюта. И эту донатную валюту тебе по логике тратить некуда. Единственное, куда ты ее можешь потратить, это за...
Не, почему? Там есть отдельный магазин, в котором
есть отдельный
ты можешь купить...
супермагазин, да.
Супермагазин, там с суперотзывами.
Там отзывы там просто бомбические, из разряда, типа, купил себе комплект бронецкого десантника, он пахнет предыдущим владельцем, но моя бабушка все равно в восторге, там, и там 5 звезд. Или там есть, например, отзыв на товар, стоит 2 звезды, и надпись на отзыве заблокирована Министерством правды по... Там,
ну,
типа,
по каким-то причинам.
Там, да, причинам отсутствия демократии в отзыве, там, в таком стиле.
Ну, нет, там есть, можно на эти, то есть там...
Ну, какие-то там супермагазины можно
да.
Что-то купить, но это не выгодно, потому что выгоднее купить
разблокировать Super Battle Pass.
Super Battle Pass, да, и в нем
которым
тебя...
ты платишь обычной валютой.
Да, уже платишь обычной валютой. И, в принципе, если ты относительно регулярно будешь туда заходить, с учетом того, что и в этом Super Battle Pass тоже ты можешь разблокировать за обычные игровые медали, дальки. ну, донатную валюту, оружие, да, да, ты в итоге можешь постепенно, постоянно эти батл пассы себе покупать и там уже прокачивать новые пушки,
да,
и прочее.
Да, то есть внутри игры. Это, я считаю, прям классно, но я в Apex в свое время все-таки чуть-чуть задонатил, чтобы взять батл пасс, но потом я его всегда, конечно, окупал, но все равно, вот так, чтобы ты мог накопить, это они тоже классно придумали. Я бы хотел отметить, для меня...
Вот... Дожили, хвалим. Да. Хвалим, да. Блин, батл пассы.
Ну, он классно сделан. Вот такие, ну, реально люди заморочились и здесь. Вот что я говорил про комплексность, у них ни одной вещи не добавлено в игру просто так. И я не знаю, каким образом, вот я не знаю, как это работает, но вот если бы ты меня... Помнишь, мы играли в игру сначала, как описать с помощью одного вопроса и двух строчек Helldivers. Вот если бы ты меня попросил одной фразы, одним словом описать, то это бы слово было кинематографичность.
Да.
Потому что, боже мой, я жалею только об одном, что я не записываю футажи, когда мы играем, потому что классика — это то, что ты бежишь, там фраза типа «Ну, я туда скинул бомбу». Ты такой, куда? Ты разворачиваешь, слева от тебя просто ядерный взрыв, который забирает все, все вот эти вот...
Постройки какие-то, жуков.
Сносятся постройки, вот эти вот норы закрываются.
А потом и тебя еще, да, ко всем прочему. Нет,
он прямо перед тобой, у тебя вот... Я даже вижу со стороны, как у меня в глазах, вот, понимаешь, вот это пламя, как у опенгеймера в трейлерах отражается. Я не смотрел еще опенгеймера. Или ты кинул напалм.
И тут еще важно заметить, что всегда в Дискорде кто-нибудь говорит: «Блин». Или «Опять ты!» Или кто-то начинает просто хохотать безудержно.
Ну, не знаю,
про... Тут скажу, вот у меня был случай, я залетел на катку на выходных в воскресенье вечером, а у меня жена рядом работала, она такая типа «Ты шумишь там, шумный». Я перестал разговаривать. Я захожу, значит, на карту к ребятам. Они уже заканчивают катку. То есть они 40 минут сражались на ультра-террор сложности вдвоем. Я к ним высаживаюсь прямо на точку эвакуации.
Мы такие: «Андрей, сейчас ты закроешь за минуту, спидран будет».
Да-да-да, сейчас будет спидран. Я достаю стратагему случайно, ну, чтобы стратагему выполнить. Тебе еще в пылу боя, это тоже отдельная часть механики, те, кто не знаком ни с первой частью, ни с магикой, тебе надо успеть комбинацию стрелочками
влево,
набрать.
Влево, вправо,
да,
вниз,
как,
вниз,
как в старые вверх, добрые вправо, времена. Влево. Тебе надо вот эту комбуху из стрелочек выполнить, тогда у тебя в руках появляется метка стратагемы, ты ее должен кинуть куда-то. И вот я набираю вот эту стратагему и думаю, ща кину лазерный орбитальный удар в толпу жуков, потому что, ну, наверняка там к эвакуации подбираются, как вот в лучших традициях фильма «Звездный десант», когда они эти аванпосты защищали. Обычно примерно такое всегда происходит на точке эвакуации. Я достаю эту стратагему, кидаю ее в толпу и задеваю случайно...
Нет, нет, не так было. Знаешь, почему так произошло?
Почему?
Потому что была модификация на этой карте.
Ветер, типа.
Ну, грубо говоря, Андрей кинул его в правильное место, но координаты неправильно пришли.
Понятно.
И они пришли прямо на место, где стояли мы.
Короче, во-первых, я вызвал не лазерный удар, а газовую атаку. Во-вторых, она упала на Вову и Ваню, на точку эвакуации. Они такие: «Ты серьезно?» А я не понял, что происходит. Я кинул и думаю, ну все, типа, сейчас защитил своих парней. В последнюю минуту, типа, такой спаситель к ним прилетел с орбиты. Оказывается, я их мочканул. Но я успел их вызвать. Мы прыгнули в десантный корабль и улетели.
Да,
и таких моментов в игре дохренища просто.
Это такой комичный момент.
Да.
А я все-таки говорю именно про кинематографичные моменты. Ты, например, бежишь. Очень классно реализована механика, что вот тебе самому зачастую тяжело отбиться, но у тебя иногда получается прыгнуть в развороте, прям переключиться на этот пистолет-пулемет из кармана.
Прыгнуть на землю, да, лежа. То есть,
как, и вот отрезать как вот этих трех жуков, которые были около тебя, а они все равно прут. И в это время твой товарищ, который увидел, он начинает стрелять,
да,
вот в этих жуков.
А этот товарищ, да, когда он видит картину, он там тоже отстреливается от каких-нибудь ублюдков, поворачивается и видит, как его товарищ, а он еще в Дискорде говорит: «Блин, типа, ну нужна помощь». И тут на него клешнёй этот там жучара начинает его долбить, он в прыжке назад падает и отстреливается с какого-нибудь дробовика, и ты начинаешь со своей точки вот эту вот толпень,
ну да,
удерживать, да, и раскидывать. И
в это время он встает и отбегает.
Да,
или там бежит вот это вот, ты прям видишь вот эту стену, которая бежит, и каждый что-то вызывает, там, напалм. Это все так разлетается, это все так красиво. Вот в такие моменты мне просто не жалко ни единой копейки, которую я потратил там на охлаждение своего там супер-мега горячего процессора, на котором можно жарить на этом 5800X3D. Это, конечно, я не ожидал, что будет так горячо. Но тебе уже не жалко ничего, ты понимаешь, ради чего все это. Вот у меня брат периодически задает такой вопрос. Он говорит, ну, хорошо, но ты вот, когда я рассказываю, что это, может, что-то купил, он говорит, ну, это все здорово, да, но ради чего? Ну, вот ради, где игры-то, в которые это играет? И вот если в прошлом году сказал, что это Atomic Heart, мне очень понравился графон Atomic, то в этом году, конечно, вот Helldivers, он такие рисует пейзажи. Или, например, вот этот вот огромный пятиэтажный титан, он прыгает, ты пытаешься увернуться от его ноги, но не получается.
Да, и он стаэтажный.
Вот он, и вот он этой ногой тебя задевает, на части раскидывает. Это, конечно, это ужасно, но смотрится просто великолепно. Тебя вызывают, вызывают ему на голову, ты летишь, пытаешься его пробить.
Да, конечно, свои капсулы,
да,
раздавить.
Да, немножко в такие моменты не хватает ему, чуть-чуть. Вот хотелось бы Helldivers 3, чтобы они докрутили физику, прям ложились бы в нее уже там на все деньги, и ты мог бы прям вот отверстие в нем оставить. Уже такого не хватает. Но это уже так.
Знаешь,
что
мне еще не хватает?
Помечтать.
Вот на примере тех же жуков или каких-нибудь танков, которые там, а там есть танки, если у автоматона взять, чтобы запрыгнуть на этого жука, и опять же, как в фильме «Звездный десант», продолбить в броне какую-нибудь там отверстие и кинуть туда гранату. Вот такую штуку прям очень хочется. И мне кажется, она там реализуема с учетом того, как там офигенно...
Учитывая, что они добавляют по ходу дела, это прям отдельная крутота. И я не устану говорить просто про кинематографическое. Когда ты садишься в эту рубку и стреляешь, ты там краем глаза видишь, как твой тиммейт также острится. Это просто непередаваемое ощущение. Я вспомнил про, наверное, вот если бы мы были бы, опять же, игромании, вот я бы везде ставил десятки за геймплей, за графику, но звук и сопровождение, там звукомузыка была, я бы за звук поставил 10. Очень, вообще, оружие ощущается просто великолепно. Они еще сделали вот эту систему, то, что у тебя есть...
Импакт вообще.
Да, как наведение, куда примерно... Ну, это тяжело
когда
объяснить.
Когда ты стреляешь от бедра, у тебя есть доп-прицел, да, и есть кружочек того, куда ты примерно, скажем так, кружочек разброса. Да. И ты попадаешь в цель только тогда, когда у тебя перекрестие совмещается с кружочком. Но фишка в том, что как бы кружочек, он всегда отстает от твоей цели, мишени, вот этой вот мушки виртуальной. И тебе приходится в некоторых моментах ты только этим и пользуешься, потому что тебе некогда просто прицеливаться становится.
Но это тоже такой элемент аркадного реализма, который очень круто сделан.
Очень классно.
И, вот, но музыка, у нас Дима на это жаловался, и я на самом деле тоже, мне под конец уже стало не хватать каких-то новых. Вот чем там
треков?
Тоже Dark Tide хорош, то, что
ой,
у
Dark
него
Tide,
офигенный металл. Здесь понятно, что у них
там
везде вот
не
эти
металл,
виолончели.
Там...
И...
Да не виолончели, это оркестровая эпическая музыка.
В Helldivers?
Да.
Ну, возможно. Я не разбираюсь, особенно в оркестровой музыке, но мне не хватает у нее немножко разнообразия.
Ну, она вся треков немножко, хочется побольше.
Она вся немножко
согласен.
Звучит однотипно, и уже понемножку от нее отстаешь. Особенно
там
вот в период
Тун-тун. Ну, у тебя, я когда смотрю эту музыку, все равно, знаешь, так тепло, что сейчас будет весело.
О выполненном что-то. Вот, такие отбивки, да, но вот хочется вот в период
нет, это тема просто.
Напряжения, игры. Хочется еще чего-то. И вот то, про что я говорил, что и обычным оружием пользуешься. Как мы, например, в начале проходили там некоторые участки, прервать передачу данных. Мы там либо вызывали адскую бомбу, либо все разрушали. Сейчас просто там один из нас достает огромную ракетницу или что-то вызывает, сносится к чертям, даже туда близко не подходится. Вот этот внутриигровой опыт, который ты приобретаешь, он, ты чувствуешь, насколько ты уже крутой адский десантник, и ты крутой не потому, что у тебя там 25 уровень.
Ну, да, вообще, и плевать, ты там мега пушки купил, потому что ты сам скилл свой
да,
поднял
вот
и понимание.
Скилл, он прям невероятно хорош, невероятно в это приятно играть, конечно же, пачкой вчетвером, но я могу сказать, что когда я играл с чужими людьми, мне вначале вообще очень не везло. Я хотел в подкасте рассказать о том, что эта игра работает только вчетвером. Потом мы играли вдвоем и попадали с рандомами. И здесь 50-50. Мне показалось, что когда ты играешь с рандомами, уровень сложности меньше. Не раз, когда я играл,
не
прям,
знаю,
либо мы так
тебе
попадали,
так, тебе так везло.
Но мы даже делились 2 на 2, они закрывали все доп. Активности, мы закрывали основные.
Прикольно... Вот что, да, с рандомами вообще всегда невозможно сделать игру, по крайней мере, на сегодняшнем технологическом уровне, так, чтобы рандомы были один в один, как ты там, по матчмейкингу. Но, тем не менее, я залетал с рандомами, и были рандомы моего уровня, два чувака, и один чувак там какой-то хай-левельный, у него там и звание было какой-то супер-пупер генерал демократии супер-земли. Так вот, я думал, что он будет всех уничтожать своими мега-стратагемами, супер-задоначенным прокачанным костюмом, а вот ни хрена, мы просто умирали как только могли, причем тащили в основном мы, вот два чувака, какие-то низкоуровневые. Но и все дело в том, что вот именно личный скилл очень сильно решает в игре, и как повезет в том числе. Тем не менее, хочу отметить, что комьюнити у игры
довольно хорошее.
Очень хорошее, да. Никто никого не подставляет, не занимается самоличной дурью в большинстве случаев. И все стараются работать в команде, причем в игре на этот случай не хватает системы общения, как в Апексе, потому что это, наверное, эталон вот этого внутриигрового общения, ну, быстрого, без использования, да, голоса, чата, когда буквально на одну кнопку забинджено дохренище действий, которые объясняют тебе, что ты хочешь сказать человеку, типа, идем туда, не идем
но
туда.
Но там это тоже элемент механики, потому что, когда ты на карте что-то показываешь, ты вызываешь же вот эту мини-карту с помощью, да, грубо говоря, пип-боя на руке.
Да-да-да,
игра... Вот, ты в это время ты не можешь, например, сейчас, стрелять. Что, да. Ну, я понимаю, не знаю, как назвать эту вещь.
Я понял.
Как пип-бой. Вот, и это тебе, опять КПК. Же, ну, чтобы посмотреть на эту карту, да, да, тебе нужно там отдельно от стрельбы.
Открыть, да.
Это тоже часть механики.
И когда ты открываешь карту, ты не можешь не стрелять, ничего не делать, но при этом ты как можешь править персом. Короче, игруха топ.
Да, то есть, вот мне кажется, мы нигде не повторились, а
вообще.
Час, да, то есть в легкую, про нее можно еще рассказывать примерно столько. Это мы, опять же, только жуков, про автоматонов толком не дошли, а там другие задания их во многом по-другому закрывать. Они
сами
автоматоны
другие, да.
Потому что жуки, они тебя всегда мутузят вблизи, а автоматоны, наоборот, они не страшны особо вблизи, потому что они тебя издалека уже начинают разносить.
Да, и когда ты это знаешь, что ты все время стараешься вести дальний бой, но тут к тебе из-за спины подбегают вот эти вот автоматоны с какими-то пилами и, в общем,
да, разрушают твою тактику на бой. И ты уже должен на автоматону брать другое оружие, то есть нет у тебя какого-то имбового набора, если, конечно, не смотреть. Я уверен, что если YouTube-гайды смотреть, там уже
там
есть
уже
метовое оружие,
да,
и вот это вот все.
Перебалансы.
Да,
но вот у меня сейчас разочаровало к вопросу, кстати, о багах. Мы, конечно, так ее расхвалили, тем не менее, и говорил я о том, что баги не критические, но есть очень доставучие вещи. С новым патчем они на сегодняшний день есть там такой вид оружия, как дуговое, которое стреляет такими молниями.
Если кто помнит реакцией. Из Редалерта, вот эти Тесла-пушки.
Да. Вот. И, короче, почему-то это оружие крашит игру. То есть у тебя начинаются вылеты. А при вылете, если хост вылетает, то почему-то вся пачка за ним тоже с карты...
Не всегда.
Да, и ты не понимаешь, это происходит, или, точнее, произошло это или не произошло, и, короче, самое печальное, что этот вылет может произойти после того, не знаю, там, в самом 39 минут 30 секунд от карты произошло, причем, когда проходит 40 минут на длинной миссии, игра не заканчивается, тебя просто...
Тебе надо еще эвакуацию сделать.
Да, ты можешь эвакуироваться, ты просто не можешь больше вызывать подкрепление в виде своих товарищей, не можешь вызывать стратагемы, не можешь вызывать патроны, оружие, короче, все, что у тебя есть, это ты, карта, куча
и
противников.
Самолет для эвакуации, который
должен прилететь. Да, самолет для эвакуации, который надо вызвать, да, и это тоже не всегда простая задачка. Короче, для подытоживания я хотел предложить тебе сделать небольшие ставки. Вот что ты думаешь, что ждет игру в будущем, и будем ли мы в нее играть?
Я думаю, что если они смогут выдержать такой темп, на мой взгляд, их очень мало. Опять же, если там на 23-й год 100, ну, предположим, их сейчас после успеха 200, им видно, насколько им тяжело. Вот ты прикинь, я не... что Call of Duty добавляет на новый сезон? Да мне, я там не
скинчик
фанат Call of Duty,
единорога.
Но вот что-то примерно такое. Что Diablo? Ну, Diablo, кстати, неплохо накидывает на новый сезон.
Ну, коня за 60 баксов.
Но это такая... Мне немножко обидно в этом плане за Diablo, потому что люди не читают дальше этих заголовков. А я поиграл в новый сезон, вот этот сезон крови. Они добавили, у тебя есть персонаж, которого ты можешь отдельно прокачивать в зависимости от своего билда. Там отдельная сюжетная ветка, которую ты не должен доплатить. Но Diablo уже не отмоется, видимо, от своей близзардовской натуры. А здесь я просто не понимаю, как у них хватает сил добавить летающих жуков. Сейчас Джоэл кому-то залетел и добавил ПТР,
вообще,
да?
Это, блин, тут, да, просто к вопросу. Мы тоже с этого начинали, что уникальное какое-то вообще поведение в информационном пространстве.
Да,
прикиньте, этот ГМ залетает просто на карту каким-то рандомом. сбрасывает им БТР, которого еще нет в игре ни у кого не было, да. И
он
пишет чувакам...
чит прописывает по факту.
О, ребят, здорово, это, развлекайтесь, это вам поможет. И уходит.
И все начинают переживать, что сейчас будет какое-то лютое дерьмище, потому что не просто так он кинул БТР. И это, ну вот, я не представляю, как они могут столько всего добавлять, но и видно, что они, если честно, не справляются. Если они добавляют что-то в игру, и оно ее крашит, значит, они, ну, неправильно добавили.
Ну, скорее, этом они не успели протестить.
Они должны быть, при этом еще добавить новую расу скоро. Я не представляю, как они все это делают. Они там вообще спят по ночам или нет?
Ну, в общем...
Если они смогут такой темп выдерживать, конечно, мы там и останемся, но они, мне кажется, сейчас очень высокую себе планку закидывают. Я прям за них в этом плане немножко переживаю. Но, мне кажется, даже через год, когда мы же вот периодически заходим все-таки в Ready or Not.
Да, конечно.
Вот, зайти в Helldivers, где мы там будем вот этими... Там добавят уже какого-нибудь меха, который на 50-м уровне разблокируется.
Ну, сейчас появились сливы того оружия и тех вещей, там, майнеры намайнили. В файлах игры уже куча оружия, уже модельки нашли. Там будет еще один мех, будет и БТР, понятное дело, уже его заявили. И новых противников уже модельки нашли, и новое оружие ближнего боя,
дальнего
боя.
Круто, что вот те деньги, которые им притекли, они сразу же кинули их в работу.
Да.
Даже, что еще интересно, ты знаешь, что вот глава студии, сейчас я вспомню, как его зовут, Джонан Пилтерштити. Очень сложно, ну, швед. Джон, скажем так его.
Рёкворштордер.
Пилистидит. Вот так у него фамилия.
Они вот. И мебель так называют, и детей.
Суть в том, что он, когда зарелизился, через две недели сказал, типа, если у вас, ну, типа, денег немного, вы лучше не покупайте. Сейчас игру попозже купите, когда мы починим серваки, какая-то скидочка будет.
Это тоже, ну,
да,
то есть к вопросу об их отношении к людям.
Об их крутости вообще.
Причем хочется еще отметить локализацию, несмотря на то, что игра официально недоступна в русском стиме, при этом ее можно купить для русского стима. Это тоже, в принципе, неспроста.
Активировать ключ на территории РФ.
Да, потому что игры, недоступные в российском стиме, их и активировать в российском стиме нельзя. Да, тут можно. В общем-то, по довольно приятной цене, по которой она и должна была тут продаваться официально.
Адекватная локализация. Там, конечно, нет какого-то великого текста, но все равно приятно.
Ты знаешь, меня подкупило, когда вот первая глобальная задача, именно когда мы зашли для всего сообщества, было то, что надо было защитить арсеналы Пушкарева. Я поэтому как бы... Это уже... Я понял, что эта игра моя. И не пожалел о том, что я ее купил, еще не поиграв в нее. Просто видел, что надо защитить арсенал Пушкарева. Думаю, нифига себе, они даже запарились с адаптацией перевода для русского языка. То есть не просто бездумный там машинный перевод или литературный, а именно адаптированный. Там некоторые вещи не адаптированные, и словосочетания, обороты. Так я что хочу сказать, вот этот же руководитель Пипил Arrowhead, да, студия, как она называется, студия-то? Arrowhead?
Arrowhead Game Studios.
А, Arrowhead, господи, да. В общем, классная студия. Мы как настоящие гаражуры по скриншотам.
Не можем выговаривать шведские студии, что такого. Arrowhead Game Studios.
Икея ушла из России. В общем, он сказал, что у нас вообще изначально дорожная карта разработки игры была совсем другая. Но после того, как на нас свалилась эта популярность, мы решили все нахрен переделать. Мы поняли, что нам нужно что-то другое. И мое ожидание того, что они будут нас удивлять, причем удивлять довольно-таки часто. Во-первых, у них есть способ для удивления, это их Джоэл, который может нам накидывать в игре интересные ситуации, глобальные и какие-то личные вот эти приказы, мы про них не сказали, но они есть, это такой, грубо говоря, дейлик, там, не знаю, убей 100 автоматонов такого-то типа. Потом они могут нас удивлять вот такими вещами, как мы как раз привели пример с этим БТРом, когда Джоэл залетел просто на карту. Потом появление вот этих противников, которые, да, ты чё, если ты веришь в существование летающих жуков, ты враг демократии. И это все под видео, где чуваки, геймплейная нарезка, не просто мод какой-то или что-то, а там чуваки в афиге от летающих каких-то жуков. А во-вторых, они еще могут, или в-третьих, или в-четвертых, они, уверен, будут... помимо добавления новых вот этих рас, с которыми будем сражаться, они, думаю, будут придумывать еще какие-то внутри сами задания менять необычненько и интересненько на самих картах. И у них есть все возможности на данный момент, чтобы... У них есть, во-первых, уже любовь аудитории, причем да, какая-то это сумасшедшая. Игра вируситься тупо даже нарезками во всяких там шортсах, тиктоках, скриншотах и прочем. И у нее есть все шансы поэтому развиваться и, ну, как бы менять какие-то даже механики.
Знаешь, что я вот сейчас прочитал невольно? Что эта студия, она основана группой студентов технологического университета.
Станкин!
Но так или иначе, это инженеры, по сути, да? Понимаешь, инженеры. Чуваки, которые это придумали.
С любовью к магии и жукам.
И вот этот Джон, он с года основания студии практически вот там как засел, поэтому они неплохо шли и сделали, конечно, очень шикарную вещь. Большие красавчики. Я, на самом деле, жду отчасти Helldivers 3. У нас много предположений о том, каким он будет. Возможно, потому что он будет от первого лица. Да, мы вот гадали на эту
Но
тему.
Но у меня есть ощущение, что Helldivers 3 в ближайшие лет 5-10 мы не увидим, потому что все-таки Helldivers 2 стал игрой-сервисом. И сразу отметим, что игра-сервис — это не всегда значит плохо.
Но первый Helldivers тоже был игрой-сервисом.
Ну да, но это была такая, знаешь, ближе к Индии, но у нее не было такой популярной, сумасшедшей популярности, вот так вот назовем это. И поэтому верим, короче, в ребят, верим в Helldivers 2.
И на момент, пишем жуков. Этот выпуск 27 марта, 168 тысяч сейчас в игре.
Неплохо.
Это вечер среды, это даже не выходные.
Да.
Ты вот прикинь, такой онлайн, в общем-то,
и они его держат.
Простых шведов, которые просто любят игры по-настоящему.
Да, когда люди, которые любят игры, делают игры, это...
Получается зачастую круто.
Очень круто. Прошлогодний пример, Baldur's Gate 3, просто One Love. Вот еще одна игра, наверное, и отдельная тема, но уже не в этом подкасте. Я с тобой как раз хочу обсудить, я ее здесь заанонсирую. Нам надо будет обязательно поговорить либо на стриме, либо здесь о том, что мы подводили итоги года. Кстати, посмотрите, если не смотрели, итоги 2023 года. И мы восхвалялись и говорили, что такого года мы уже, скорее всего, увидим не скоро.
Ну, не скоро, да.
Так вот, теперь у меня есть полное ощущение, что ближайшие несколько лет могут нас сильно удивить в плане игровой индустрии, и они могут, каждый из них может оказаться удивительнее другого. Да,
Вообще...
Вот мы об этом поговорим в следующий раз, а пока, пока Ванька сопротивляется и начинает жевать конфету...
Ты просто величие Baldur's Gate не распробовал, понимаешь?
Дело не в этом. Ну а в чем вы
узнаете... Майор Нечаев смотрит на тебя с недоверием.
Вы узнаете в будущем, поэтому подписывайтесь на нас везде, где можно.
Линк затачивает свой меч священно борьбы со злом
и закрывает глаза Зельде, да?
Да.
Подписывайтесь на нас где только можно. Это в первую очередь Telegram и ВКонтакте. Даже в еще более первую очередь это мы на Яндекс.Музыке и Apple подкастах, конечно же, на Ютубе. Ну и вообще, оставайтесь с нами на связи. Не забывайте о том, что мы набираем редакцию, расширяем ее.
И мы вас очень любим, даже если вы не подписаны на наши бусти.
Да, и знаете, что нести демократию это не всегда хорошо, но в играх это выглядит очень весело и замечательно.
Ну, что тут скажешь?
Таков путь.